от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир. Чес-милитаристы Михаил Михайлович Ходорёнок с нами. Здравствуйте, Михаил Михайлович.
Здравствуйте. Добрый день.
Что творится на просторах нашей и не нашей родин с вопросами, которые пацифистов курочат и мучают? Давайте помучаем их еще часок.
С удовольствием сделаем это. Но начнем с чего? Не успел президент дать указание о том, что не слишком ли много Украины у нас, а мы его уже выполнили. На части милитаристы никогда на эту тему не затевали обширных дискуссий. Так что будем считать, что мы находимся в фарватере указания Верховного Главнокомандующего.
Так а что ее обсуждать? Занимать? Пусть скажут, займем. Нет? Ну, есть о чем поговорить.
Евгений Янович, ну вы же знаете, что мы не занимаемся пустопорожными разговорами, переливая, так сказать, из одного сосуда в другое. Поэтому сразу приступим к одной из тем. И, собственно говоря, вообще-то мы уже немало говорили по этому вопросу, но вот обстановка вынуждает лишний раз сказать еще несколько слов. Ну, на одном из телеканалов выступил, скажем так, один из экспертов. Где они же уже этого мужика поймали, там, расставив широкие сети? Ну, короче говоря, такой добродушный дядька, бородатый, видимо, с избыточным весом, производит впечатление порядочного человека.
Вы прям меня описали.
Нет, это был другой персонаж, еще одно новое модное слово наше. И ведущий на этом телеканале все домогался к нему со следующим вопросом. Ну вот вы расскажите, как вы себе представляете интеграцию турецкой зенитно-ракетной системы С-400 в единую систему противовоздушной обороны НАТО? А для этого мужчины бородатого, видимо, это очень был глубокий, далекий для него вопрос. И его все время там срывало на политику на всякую. То он начинал рассуждать об Эрдогане и особенностях его политики, то его вело там в сторону «Der Grosser König», «Das Schwedische Königreich», «Das Land Andemik». Примерно так пытался ответить на вопрос об интеграции.
Ну как можно издеваться над человеком, задавать политологу вопросы, связанные с конкретикой?
А мы не имеем ничего против этого доброго человека, дай бог ему здоровья, чтобы ему прям немедленно налилась чаша доброго бургундского. А все-таки к вопросу...
Чтобы ему до конца жизни жить в Кемской волости?
А вот по вопросу интеграции зенитно-ракет системы С-400 в единую систему противовоздушной обороны НАТО, ну вот, собственно говоря, есть смысл и порассуждать. Придется вот начать все-таки немножко издалека и постараться вот этот вопрос объяснить на пальцах, ну, чтобы развеять туман всяких там заблуждений, предубеждений, незнания и всего прочего. С чего тут надо начать? Вообще, что собой представляет вот противовоздушный бой и сражение? Во-первых, в воздухе находится несколько сот воздушных объектов, как своих, так и чужих. И этим процессом надо как-то управлять. То есть заниматься целеуказанием и целераспределением. Или вначале целераспределением, а потом уже целеуказанием. Вот вручную, там, с помощью указки, там, мела, там, еще каких-то принадлежностей. Вот делать это абсолютно невозможно. Нужно, в общем-то, какой-то процесс автоматизации. Ну, представьте себе, например, 300 самолетов противника, 100 своих и, например, 50 зенитно-ракетных дивизионов. А человек, между прочим, может управлять, ну, скажем так, вот, ведь никто же никогда не задумывался, почему, например, в роте 3 взвода всего, не 5, не 10, а 3.
Потому что тремя можно элементами, да?
Да, вот как-то вот с успехом более можно управлять более-менее тремя элементами.
Ну, говорят, Владимир Ильич Ленин мог удвоить это число.
Ну, по результатам как-то по
деятельности. Ну, мы видим результаты.
Результаты как-то говорят об обратном. Кстати говоря, недавно лидер, один из лидеров, скажем так, коммунистов, сказал, что он гениальный, был стратег и тактик.
Владимир Ильич-то?
Да, и за три года пять раз радикально сменил свои взгляды на социализм. Ну, какой же это стратег-то, товарищи? Стратег это так, определил там какие-то позиции, написал свод законов, вот как, например, и они там, например, 800 лет жили по этим законам, ничего не меняя, как один там деятель древности написал законы для Спарты.
Да, товарищ?
Для Спарты.
А, для Спарты.
Для Спарты. Вот в Спарту 800 лет
жили. Они были довольно консервативные, но и куда они скатились?
Да, по его законам. Ну, ничто не вечно под луной, однако. Ничто не вечно. все же рождается, доходит до этапа зрелости, расцвета, ну а потом, собственно говоря, плавный процесс умирания. Это касается решительно всего, начиная с звезд и заканчивая отдельно взятой человеческой жизнью. Но мы все-таки уклонились от процессов интеграции зенитно-ракетной системы. И что тут надо сказать? Вот как все это дело, все-таки как управлять, возникает вопрос. Потому что человек, даже самый выдающийся, более 5 альтернативами, ну, не может объективно просто управлять. Нужна автоматизация, правильно? Ну, во-первых, надо автоматизировать процесс сбора радиолокационной информации. Это первый момент. Это достаточно сложно сделать, но эта задача уже у нас давно и успешно решена. Первое. Второе. Когда командир находится на рабочем месте, все-таки по большей части, ну, опять-таки, еще раз говорю, даже самый простой удар воздушного противника, например, несколько десятков самолетов, несколько десятков ракет. У него, например, в подчинении 14 зенитно-ракетных дивизионов. Как вот каждому поставить задачу голосом? Ну, не получается. Поэтому приходят средства автоматизации какие-нибудь, средства автоматизации боевых действий, зенитно-ракетной бригады. Опять-таки, ну, есть же бригады, есть полки, а есть соединения, которые на ступень выше. Например, дивизия противовоздушной обороны, корпус противовоздушной обороны. Ну, я еще говорю по старым меркам, сейчас они несколько по-другому называются. Там дивизии ПВО или смешанные авиационные дивизии. Но, тем не менее, такие соединения существуют, и там есть процесс автоматизации. Есть и объединения, типа армии. Вот, и везде, ну, необходимы какие-то особые приемы по управлению. Иначе говоря, можно, например, все огневые задачи поставить там, например, одному полку, а остальные будут бездействовать, к примеру. В общем, короче говоря, процесс вот целераспределения и целеуказания, он достаточно сложный. Он решается с помощью боевых алгоритмов. И по большому счету, вот этот, весь этот процесс можно автоматизировать.
Из каких годов-то? Я так понимаю, уже очень давно, да?
Собственно говоря, проблема начала решаться где-то вот в начале, уже где-то к концу 60-х годов начали появляться первые автоматизированные системы управления. Ну, например, в зенитно-ракетных войсках противовоздушной обороны СССР самая первая система была это «Асург», «Асург-1», вот. Потом появился «Вектор», «Вектор-2», «Вектор-2Л», потом появился «Сенеж», сейчас уже более другие современные системы. Это касается только тактического звена. В свою очередь, есть средства автоматизации в корпусе дивизии противовоздушной обороны, есть на уровне армии, округа и так далее. И, собственно говоря, вот когда вот есть такое понятие первичная радиолокационная информация, это когда вот на экране индикатора кругового обзора, ну, видны, например, реальные отметки от цели, реальные отражения от местных предметов, реальные отражения от облаков, а бывает и вторичная информация, которая высвечивается, например, ну, примерно на таких же круглых экранах, но там уже высвечиваются, например, формуляры целей, то есть какие-то там крючочки, циферки, какие-то значки. И их бывает много разновидностей, и каждый командир должен их знать, что тот или иной знак означает. К примеру, там высотно-скоростной знак цели, что это такое, что он собой представляет, какие там значения отображаются. Это, кстати говоря, долго этому надо достаточно учиться.
Вот. Отсев большой?
Во время учебы.
В училищах? Ну, с нашего курса, например, могу сказать только о нашем курсе. 175 человек поступило, 142 закончило.
Ну, так...
И жестко. И в основном отсеялись не из-за каких-то нарушений воинской дисциплины. По-моему, одного только за нарушение воинской дисциплины. Остальные, ну как это ни печально говорить, были отчислены по неспособности освоить учебную программу.
То есть и тогда при поступлении были какие-то поблажки, да, они могли отсеять сразу?
Нет, и поступление достаточно жесткое, значит. Но самое главное...
Когда они прошли?
Ну, в техническом вузе, это любой инженер мне скажет, это образование.
У нас был тот же самый процент.
Да, далеко не каждый, некоторые вот даже в технических вузах на, я прошу прощения за это вульгарное выражение, на гражданке, там тоже была группа, там больше 20 человек при поступлении, а до выпуска там дошло 8-9.
Не, ну, Сереж, у меня первая фраза к нашим первокурсникам. Ребята, у нас в стране нет обязательного высшего образования.
Да. Вы их стимулируете к отчислению сразу.
Я их стимулирую к тому, чтобы они работали мозгами и ушами. Да. Нет, нет, держать никто не будет.
Да не только, да и вообще просто работать надо. Это очень тяжело. Получение инженерного образования – это очень тяжелый труд, когда еще не каждому дано вот по способностям выучиться на инженер. Мало того, что выучиться, так еще считанные единицы из них действительно станут конструкторами, настоящей солью земли.
Это... Кто бы это оценивал из их начальства?
Вот я хотел сказать, поэтому, наверное, особенно обидно, когда им платят копейки. после того, как они прошли вот эти крутые.
Дело не в обиде. Дело в том, что очень часто ими командуют, черт его знает кто в наше время.
Или там заочный политолог. Там...
То же самое с врачами, то же самое с серьезными кем угодно.
Да.
Чиновник, он, как правило, по биографии своей, ему коровники хвосты крутить, это самая прям квалификация.
Но тем не менее.
Да. Не, хвосты там.
Нормально, да?
Да, но опять-таки мы свернули немножко с фарватера на близлежащую протоку. И вот возникает процесс все-таки, как все-таки управлять боевыми действиями. И вот тогда появляются автоматизированные системы управления на уровне дивизии, корпуса, армии, где эти процессы максимально автоматизированы. И там, естественно, есть свои боевые алгоритмы. Опять-таки, все это надо завязать в единую систему связи. И потом, вот, если на пальцах объяснять, вот если на пальцах, то касаясь, например, только, например, зенитного ракетного полка, к примеру, если взять, встать в точке стояния командного пункта и посмотреть, скажем так, на цель, ну, скажем, просто простым человеческим глазом, то, например, будет азимут, например, 230, дальность 57. А с дивизиона, который стоит несколько десятков километров от командного пункта, уже будет совершенно другой азимут и другая дальность, и даже немножко другая высота. То есть вот если вы хотите осуществить беспоисковое целеуказание на дивизион, а что такое беспоисковое целеуказание? Дело в том, что ширина диаграммы направленности отдельных зенитно-ракетных систем не так уж и велика. Например, ширина диаграммы зенитно-ракетного комплекса С-200, ну, в былые времена, мы сейчас не будем современных же значений называть, 0,7 градусов. Игла просто. Вот игла и все. Тем более, когда на дальности 300 километров, попробуй ты этой иглой найди цель. И поэтому вот очень важно получить беспоискового целеуказания. Или от своих средств. Или же, например, с вышестоящего командного пункта, дивизии корпуса. А для того, чтобы все это произошло технически, вот мы приступаем так к объяснению все-таки интеграции зенитно-ракетного полка С-400 в единую систему ПВО НАТО. Все эти координаты надо пересчитывать. То есть из одной какой-то системы координат надо пересчитать в другую, и чтобы выдать на принимающие приборы антенного поста, уже чтобы он развернулся именно в ту сторону, которую поставлена задача, и в беспоисковом режиме обнаружил цель.
Но этим всем занимаются компьютеры российского производства.
Ну, слишком громко, тогда мы таких слов не знали, как компьютер, а тогда в основном вычислительный прибор.
Аналоговые машины в лучшем случае.
Да, аналоговые машины в лучшем случае. Это тогда, да.
Нет, сейчас, конечно... Перфокарты, да, вставляли?
Да, нет. Там еще... Ну, просто там были зашиты определенные алгоритмы действия, определенные алгоритмы пересчета.
Таблица Брэдиса.
Ну,
логарифмическая линейка.
Ну, примерно. Ну, сейчас мы еще дойдем до отвеса и астролябии таким образом. Но, тем не менее, вот так решалась задача.
Скоро дойдем.
Теперь вот возникает вопрос. Ну, в каждой стране, а тем более, значит, в вооруженных силах, объединенных вооруженных силах НАТО, там приняты свои стандарты, своя математика, свои алгоритмы, свои системы передачи данных. Потому что вот в некоторых системах вот есть такая система передачи данных. Там телекодовая информация по радиорелейным линиям связи, но с определенной математикой, там, с определенными видами сигнала. И вот, собственно говоря, вдруг появляется С-400. Как его интегрировать в объединенную систему НАТО? Возможно ли это в принципе? Но тут первое, есть две ситуации. Первое, вот давайте вообще его не интегрировать. По большому счету он и так будет решать свои задачи, поскольку у него есть свои средства разведки. Первое, это радиационный комплекс на командном пункте полка или группы дивизионов, вот, которые, кстати говоря, показывают в ролике, где типа турки тестируют С-400. Ну, его тестировать-то не надо. Он уже давно прошел заводские и государственные испытания. Ну, просто они, видимо, у них осуществляется...
Сами-то они должны понять, что это такое хотя бы.
Как это называется? Работа по реальным целям. Летают самолеты, работают все средства С-400, сопровождают цели, видимо, обстреливают их электронными моделями ракет. Вот. И в принципе, поскольку, значит, есть свой релаксационный комплекс, в каждом дивизионе есть всевысотный обнаружитель. Почему? Потому что вот поисковые возможности, кстати говоря, что С-300, что С-400, вот отдельно взятого дивизиона, очень невелики. Но, опять-таки, узкий луч. Есть определенные программы обзора. Попробуй там найди вот без внешнего целеуказания цель. Ну, очень долго этот процесс. Там в каком-то секторе надо прочесать его. И раньше, например, вот как было, что большую часть внешних целеуказаний зенитно-ракетный дивизион, например, С-300, получал с командного пункта полка. Или с командного пункта системы, она так и называлась, КПС. Вот. А по маловысотным целям получал целеуказание от своего средства разведки низковысотного обнаружителя на высотах менее 1 километра. Ну, а потом спохватились. Боже мой, ну, а если выйдет из строя командный пункт системы, а низковысотный обнаружитель всего только до 1 километра, как искать цели, как получать целеуказания? И вот тогда решили, что все-таки вместо низковысотного обнаружителя нужно что? Всевысотный обнаружитель, правильно? Чтобы он работал на любой высоте и обеспечил выдачу целеуказаний на огневой дивизион. Вот. По большому счету, зенитно-ракетная система С-400, вот, одна группа дивизионов или две группы дивизионов, если они будут поставлены на охрану какого-то особо важного объекта в Турции, они боевую задачу выполнят, и если даже вот эту систему не интегрировать в объединенную систему ПВО НАТО. А для чего ее интегрировать? Ну, для того, чтобы получать вот информацию о воздушном противнике и целеуказания, так сказать, на дальних подступах к объекту. Ну,
а
вот...
если ее интегрируют, значит ли это, что натовцы отлично освоят наши С-400?
Ну, если мы продали уже, осваивайте, ребята, все уже, все уже. Все секреты уже уехали, это первый момент. Второй момент теперь. А можно ли интегрировать вот действительно с объединенной системой противовоздушной обороны НАТО? Отвечаю, можно. Можно. То, но что для этого надо сделать? Для этого надо сделать, чтобы встретились там два конструктора. Наш и, собственно говоря, со стороны НАТО конструктор.
Ой, что-то мне подсказывает.
Ну, Евгений Янович, я говорю, что, опять-таки, как этот вопрос решить теоретически? Вы сразу говорите, вы сразу выступаете с практических позиций, что это малореально. Мы сейчас говорим не о практических позициях, а теоретических. То есть надо создать какое-то средство сопряжения. То есть всю натовскую математику, весь их, все их виды сигналов преобразовать в ту форму сигнала, в ту форму информации, которая была бы пригодна для выдачи целеуказания на огневые средства С-400.
Ну, просто если что, нам это сильно поможет с трофеями.
Ну, ну, допустим, и такое развитие.
У меня очень
собрать.
Практичный взгляд на вещи.
У меня абсолютно прагматичный, практичный. Поэтому я не очень верю, почему американцы так на эту тему взбесились. Потому что вот во что я точно верю, скопируют они наши или нет, я не знаю. Вот что мы их скопируем, это там, где надо. У меня сомнений нет.
Во-первых, тут нечего и копировать. Не нужен нам, по большому счету, этот сигнал. Там, значит, не нужно нам это. У нас все свое есть, и не хуже.
А если вот, перехватить и нейтрализовать?
Вот в этой области-то. Ну, еще раз говорю, это не страшно. Подумаешь, нет, ну не будет их. Этого внешнего целеуказания, например, от соединения ПВО НАТО. Ну, будем получать обстановку голосом в планшетном режиме.
Не, я не про это. Если мы их сможем дополнительно блокировать. У нас и так с РЭБом все для них плохо. Мы сильно превысили возможности натовцев, что показало базах МИМИМ. Они же там ни черта прослушать и просмотреть не могут. Так они еще дадут нам доступ к своим технологическим резервам. Ну, как-то им же не хочется.
Ну, это, во-первых, не такие большие секреты. Это вот честно, тут больше вопрос-то, вот вопрос это просто сопряжение, технического сопряжения двух систем. Это нельзя сказать, что здесь закрыты какие-то такие страшные секреты. Это просто рядовая работа рядовых инженеров-конструкторов.
А если на это мы Петрова с Башировым бросим, они же боятся.
Ну, если этих корешков бросить на это дело, они погубят все сопряжение, все внешние целеуказания.
У них все мысли только о шпилях, господи. Да.
Вот, действительно, ехали посмотреть на шпиль, ну и попутно там еще неизвестно, чем занимались.
Ну, ужас вообще.
Поэтому да. Вот
ну, тут... девочек заказывали. Так, ну, да, смешно же. Ребята... Но стал прямо слоган такой на Западе.
В общем, таким образом можно всю идею эту угробить и пустить ее по ветру. А вопрос-то, сугубо говоря, чисто технически. То есть, подводя все-таки какую-то черту по нашим рассуждениям во всех разговорах по интеграции, скажем так, что на данном этапе, вот на момент получения техники, вот первого полкового комплекта, второго, это не самый критичный вопрос сопряжения, это первый. И если будет поставлена боевая задача этим двум группам зенитно-ракетных дивизионов по охране и обороне каких-то особо важных объектов Реджепа Эрдогана, они справятся и без вот этих внешних целеуказаний. Но для большей эффективности, естественно, можно, теоретически, возможна интеграция С-400 в единую систему ПВО НАТО. Но для этого надо разработать соответствующие средства сопряжения. Вот и все, как обстоит вопрос. И не надо там, опять-таки, сворачивать на то, о чем я говорил, на какие-то внешнеполитические моменты. Это чисто технические вопросы. И опять-таки, ну, скажем так, за несколько минут уже до новостей, что я могу сказать, что когда какая-то страна принимает решение о закупке того или иного образца вооружения, повторим это еще один раз, тут вопрос не в цене, вопрос не в тактико-технических каких-то характеристиках, хотя, конечно, и на это смотрят. Весь вопрос заключается, опять-таки, всегда на мысли, надо мыслить о чем? О главном.
О практике.
Вопрос заключается в том, что какие задачи стоят перед тем или иным государством, это первое, и может ли оно решить эти задачи вот путем приобретения вот этих средств. И в данном отношении для Турции вопрос стоит именно так, что какие-то свои задачи, они сами знают какие, они их не оглашают, с помощью зенитно-ракетной системы С-400 им, видимо, решить удастся. И не удастся решить, например, с системой «Патриот». И не потому, что «Патриот» плох, там С-400 хорош. Мы это и без этого знаем, что С-400 лучше по многим показателям, чем «Патриот». Но в целом это системы сравнимые по своим характеристикам, по многим показателям. Дело в том, что какие задачи ставит перед собой турецкая сторона. И, видимо, вот именно эти задачи с помощью С-400 они решить могут. И они себе отдают в этом полный отчет. Вот, наверное, так.
Ну что, сделаем сейчас небольшую паузу. У нас впереди будут новости, реклама, и мы вернемся.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
А вот и мы в эфире.
Михаил Михайлович Ходоревнук. Час милитариста.
Да, вообще-то, кто видел, например, боевую работу зенитно-ракетного комплекса, к примеру, ближнего действия или малой дальности, что это такое? Это надо примерно 800 слов говорить в минуту. Это надо за секунду делать там 10-15 переключений различного рода. И вообще выучка очень хорошая нужна. Вот из того же самого «Панциря», например, если намереваешься поразить там злобного неприятеля очередью из 30-миллиметровых пушек при использовании, например, только оптических средств, то это очень высокое искусство нужно. Ну вот, ну очень высокое. Это надо тренироваться, это надо уметь и так далее и тому подобное. Поэтому вот когда иногда появляются эксперты, выскакивают там, так и тянет меня сказать, так называемые эксперты. Вот один недавно, ни с того ни с сего, мне так и хочется сказать, что тебя подвигло на эти заключения. Ну, начал разбирать, как там ПВО Саудовской Аравии работало в ходе налета на этот нефтеперегонный завод. И свою версию так быстренько-быстренько озвучил, что типа якобы расчеты обнаружили эти беспилотные летательные аппараты и доложили на командный пункт, а на командном пункте начали чесать репу, и в результате чего все цели были пропущены.
Может быть, он разведчик, он получил информацию какую-то?
Ну вот,
что у нас нигде в открытом доступе этой информации
ничего
нет.
Ничего он ниоткуда получить не мог, потому что я совершенно говорю о конкретном человеке. Никакой он не разведчик. Но если человек даже свое образование скрывает и прохождение службы...
Неужели политолог?
Ну вот, комиссар... Однако, господа, среди нас большевичок затесался. Видимо, комиссарского происхождения человек. Поэтому, если тебе не стыдно, то ты назови, что я закончил, например, Московский государственный технический университет имени Баумана. Ну, достойно.
Достойно.
То есть это великая ракетная школа. Или я закончил Московский инженерно-физический институт. Достойно.
Да, у нас в институте стали и сплав были факультеты. Не совсем про стали, не совсем про сплав.
Да.
Чего уж там. Было быть. Или совсем не про это.
Да, и вот как это Остапа несло, спрашивается. Кто тебе
если он закончил высшее какое-нибудь, уж не знаю, как они назывались, ордена кого-нибудь.
Военно-политическое.
Да, вот и все, а ему тоже хочется быть военным экспертом. Да. За это же ему денег не заплатят, а зато заплатят. Чего вы правы?
Ну, короче говоря, он вот такую версию выдал, хотя никто не знает, кто там был, где там были, какие там расчеты, были они вообще на месте. Это же все-таки секрет, маленький секрет большой страны, Саудовской Аравии. Но я не об этом хотел сказать, потому что иногда вот человек вот проговаривается, вот сказал несколько слов, и как мы иногда писали в отчетах после учений, тем самым обнаружил полное непонимание природы противовоздушного боя. Иногда вот такая уничтожающая фраза следовала за действиями некоторых командиров там в ходе учений боевых стрельб. А в чем она заключается, это непонимание?
Выгоняли же, надеюсь.
Нет, ну если ты завалил, например, боевую стрельбу, да еще будучи на должности командира бригады, ну как?
Где тебе держать?
Выходи, прощайся с бригадой, целуй знамя, говори, простите меня, люди добрые, и все, твоя служба как командира бригады закончена.
Жалко людей.
Конечно. Да, ну а что делать? Собственно говоря, был очень же тогда жесткий подход к этим. И командир дивизиона, который завалил стрельбу, например, тоже мог прощался с карьерой навсегда. Почему? Потому что, ну... Тебя учили, тебя готовили. Боевая стрельба раз в 2 года. Ты пустил, а то бывает и не пустил, а то бывает и не пустил ракеты. То есть получил оценку 2. Все, команда выходи строится, служба закончена. Ну так вот, а теперь, как говорится, иногда об этих оговорках. Дело в том, что когда организуется, например, боевое дежурство, ну, издается соответствующий приказ. До дивизиона там доходят они в виде выписки, там, например, типа указания по ведению огня там, и организации взаимодействия, ну, к примеру. И там, собственно говоря, все написано, как, что должен командир дивизиона делать, какая задача ему стоит, что он должен в тех или иных условиях обстановки делать. И вот там есть такое понятие внезапно появляющиеся цели. А все маловысотные цели, как в случае с Саудовской Аравией, и вот там эти... Крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты. Это мало того, что низколетящие, так они внезапно появляющиеся. То есть,
а РУСТ был внезапно появившейся целью, Матиас?
По нему не ставилась задача открытия огня.
Не, ну поскольку... просто вот таким типом цели он был? Или нет?
Его, опять-таки, все средства, опять я говорю... На примере 6-й отдельной армии противовоздушной обороны и 54-го корпуса ПВО, где проходила вся моя служба. Так вот, иногда у нас на учениях бывали случаи провалов, например, в сопровождении цели радиотехническими войсками.
Не, мне просто по классификации.
Это не боевые действия. Он не относится к внезапно возника появляющейся цели.
Всё.
Это же не боевые действия. Это не боевой самолет спортивный. Ну так вот, заканчивая разговор о Русе, радиотехнические войска 6-й отдельной армии вели этот самолет с момента обнаружения до момента выхода его из зоны ответственности 6-й армии беспровально. Такое на учениях даже не бывает. А тут провели этого ханурика, которого все-таки надо было выпороть на лобном месте, а не там сочинять всякие конспирологические теории. Ну так вот, возвращаемся к внезапно появляющимся целям. Так вот, все боевые документы командиру дивизиона что рекомендуют?
Может, он Михаил Сергеевичу шифровку вез? Распускай СССР.
Благодарственное письмо.
Ну да.
То есть, если в ходе боевых действий появляются цели, то командир дивизиона обязан, ну, в определенном секторе ему это опять-таки, по этим целям он должен открыть огонь без всякого, так сказать, согласования с командным пунктом бригады или полка. Почему? Потому что...
Времени нет.
Времени нет. Еще раз говорю, что боевая работа зенит-ракетного дивизиона – это 800 слов. 800 слов в минуту и 10-15 переключений в секунду тумблеров. Вот надо выбрать режим работы станции, методы наведения, сопровождения, подслеживания, подрыва боевой части. А потом все твои действия, что, во-первых, записывает контрольно-записывающая аппаратура, всю речевую информацию записывается. Это же подсудное дело. Потом все это сверяется, проверяется. А правильно ли вы действовали, товарищ капитан, в сложившейся обстановке? И потом вот оно все, это не все, будут вывод делать по твоим действиям не на основании твоих там сбивчивых рассказов, а на основе лент КЗА и записи речевой информации. Вот и все. То есть командир дивизиона обязан открыть огонь без согласования там с командиром полка, бригады по внезапно появляющимся, а потом уже доложить, что цель такая-то появилась, все, уже после того, как пустил первую ракету, открыл огонь по цели по такой-то, все. Поэтому, когда человек говорит, что типа того, что командир обнаружил, доложил, а там начали совещаться, ну это как тем самым обнаружил полное непонимание природы общевойскового боя, противовоздушного, точнее, боя, оговорился в этом месте. Поэтому вот так, одна оговорка, и видно, что человек-то не специалист, не знал ты таких вещей, никогда не участвовал в этом практически.
Потому что он не учил просто никогда, матчасть.
Учить – это одно дело, матчасть. Понимаете, вот у нас...
Пощупать же надо.
У нас все это надо на себе проверить практически. В результате тренировок, которые иногда по нескольку раз в день, в результате учений, в результате боевых стрельб. Вот довести вот человека до уровня стреляющего, вот есть такая должность, офицер называется стреляющий. Это в боевом расчете зенитно-ракетного дивизиона. Да тут 7-10 лет надо потратить, чтобы вот человека до этого уровня довести. Поэтому иногда, когда говорят, вот они там типа оплошали, вот они это, опять-таки мы упираемся в проблему качества соответствующего состава, как личного, так и командиров, так и всех остальных уровней. Иногда бывает, человек завалил там полностью учение, начинают разбираться, а он вообще... А плюс ко всему еще иногда бывает так называемый башенный эффект, как мы иногда говорили, заклинило башню. То есть в сложных условиях обстановки человек начинает теряться.
Перемкнуло.
Да, совершать какие-то неадекватные действия. Иногда на него нападает дар великого молчания, когда ему надо непрерывно говорить, ставить задачу. Вот у нас в свое время это называлось башенный эффект.
То есть, просто шокирован ситуацией, да, и все, вышел и из все, действия.
Вышел из строя. И хорошо хоть там, ну, это вот очень характерно для ведения реальных боевых действий, что вроде бы от него все ждали там каких-то грамотных решений, каких-то указаний. А что такое удар воздушного противника? Это необычайно скоротечное мероприятие. Это буквально какие-то несколько минут, все закончилось, все в развалинах, а командир еще не пришел в себя и не отдал ни одного указания. И что вы думаете, таких случаев не бывало? Да сколько угодно. Поэтому к таким вот вопросам относиться более чем внимательно.
Нам нужно, наверное, на секундочку сделать вот эту нашу знаменитую паузу, которая называется «Региональный джингл», и мы вернемся через несколько секунд.
Вести ФМ.
И мы вернулись.
Недолго музыка играла.
Да. Да. И что мне в этом плане хочется сказать? Когда вы размышляете о тех или иных там явлениях, событиях, всегда надо исходить из чего? Из задач. Вот из поставленных задач. Когда вам станут ясны поставленные задачи, ну тогда, собственно говоря, и вырисовывается какая-то дальнейшая последовательность рассуждений. А то как-то я вот наблюдал за битвой экспертов по одному из телеканалов. Они там обсуждали события 22 июня. Ну, целая толпа собралась, орали, перебивали друг друга.
Очевидцы, видимо.
Да, какие-то нелепые, совершенно нелепые версии излагали. А в этом плане вот так и хотелось спросить. Ребята, вы о чем говорите? Но мы, собственно говоря, опять-таки не отклоняемся от фарватера наших рассуждений и все время говорим о сугубо военных проблемах. И вот прежде чем говорить о тех же самых событиях 22 июня, во-первых, вы должны понять, какая задача была поставлена перед Красной Армией, высшим военно-политическим руководством страны. А она ставится в виде нескольких листков указаний по планированию. То есть вот к чему готовить Красную Армию и флот. К чему? Это должен быть только письменный документ с соответствующими подписями и печатями высших лиц государства. Чтобы потом никто не сказал, товарищ Сталин, во время обеда на ближней даче я не расслышал, что вы сказали, или, может быть, я вас неправильно понял.
Ой, я представляю себе результат такого рода заявления.
То есть в письменном заявлении руководству Красной Армии, то есть наркома обороны, начальника генерального штаба, должен поступить документ. Это буквально несколько листов, ну, 5 от силы 6. И там должно быть написано, что мы собираемся делать, к чему готовимся, и что должна отработать Красная Армия в лице там наркома и генерального штаба. Если у вас в руках нет этого документа, какого хрена вы рассуждаете о 22 июня? А документа у вас в руках этого нет. Дальше, второй этап, например. Генеральный штаб получил такую бумагу.
А этого документа ни у кого нет ведь?
Я думаю, что... Не, я, во-первых, думаю, что он есть.
Скорее всего, он есть.
Рукописи не горят. Я думаю, что этот документ есть, что он подписан, что он с печатями, что он с резолюциями.
Но пока время его не пришло.
Конечно. И на основе этого документа, генеральный штаб что, приступает? Это, кстати, чисто юридическая точка вот планирования, отчет планирования. Генеральный штаб приступает к планированию боевых действий, определенных форм применения вооруженных сил, операции разрабатывает и отдает соответствующие указания. То есть округам пишет оперативные директивы Верховного Главнокомандования. Если у вас нет в руках этих директив, и вы не видели их ни разу. Ну, о чем вы разговариваете?
Какого лешего
вы пытаетесь анализировать события 22 июня? В свою очередь, округа, они же фронты на военное время, должны отработать что? Планы первых операций. А план операции – это что такое? Как мы уже говорили неоднократно на часах милитариста, это 140 документов, начиная с общей оперативной директивы и заканчивая планом метеообеспечения. Вот. Если в руках у вас нет этих документов, то есть оперативной части на карте, пояснительные записки, всех там необходимых документов, а это должны быть, так сказать, оригиналы обязательно, то есть с печатями, с подписями, с резолюциями там и так далее. Ну, как вы можете рассуждать о том или ином? Ну, если этого у вас нет, тогда прямо скажите, у меня этого ничего нет, но я вот в порядке гипотезы могу высказать вот, вот такую мысль. Ну, вот, к сожалению, пока только так. Ну, а многие же не знают, что есть такие указания, что вот так должен, по такой примерно схеме должен работать аппарат Министерства обороны или Наркомата обороны, что вот именно там потом, когда ты отработал план операции, опять-таки, в том же самом округе, на военное время фронт, все эти 140 документов, то ты с основными документами едешь куда? В Ставку Верховного Главнокомандования на утверждение. Да, да. На утверждение. Но в военное время ставки еще не было. То есть едешь к первым лицам государства и Наркомата обороны и утверждаешь свой план. Если он не утвержден, как ты можешь работать по нему? Потому что ведь само планирование – это не то, что там быстренько-быстренько стрелы на карту нарисовал, текстовые документы написал и считаешь, что оно завершено. После этого только и начинается вся работа. Опять-таки, по созданию ударных группировок, по размещению запасов материальных средств, по базированию авиации, по сосредоточению авиационных средств поражения, по всем этим замыслам. То есть это только начало огромной организаторской такой работы, материальной в плане. Вот. Ну, а пока, опять-таки, это не утверждено, то есть там нет такой лихой росписи руководителя там, государства или наркома обороны, но ты не можешь приступать к этим работам. Ну вот, прежде чем участвовать, так сказать, затевать содержательную дискуссию по этим вопросам, то это не только к 22-му этину, это к любому вопросу относится. Вот у нас иногда любят, например, мы все время говорим, идите от задач. Вот у нас очень любят, например, нападать на Сердюкова, правильно? Я, упаси бог, не собираюсь говорить ни слова в его защиту, ни слова в его обвинение. Я только могу сказать одно. Перед этим человеком были поставлены определенные задачи. Кто ставил, в каком объеме, до какой степени детализации. Но если вам это неизвестно, зачем вы нападаете на высокопоставленного чиновника? Потому что он хоть и очень высокопоставленный был человек в свое время, но он исполнитель замысла. Ему была поставлена задача, он ее выполнял, его контролировали в конце концов. И опять-таки, как можно говорить о вкусе, как говорится, бананов, не попробовав их? Но до сих пор, вот, например, на уровне государства, ведь у нас никогда не подводятся итоги тех или иных периодов. А ведь надо их подводить. Ну. А если вы не подводите, вы будете постоянно наступать на одни и те же грабли.
Огромное спасибо. Михаил Михайлович Ходоренок был с нами сегодня. Час милитариста.
Евгений Ильич, спасибо. До свидания. Михаил Михайлович, до свидания.
Всего доброго.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.